российского и французского филолога, писателя Валерия Вайзена, это уникальное по охвату материала и богатству исследований русского постмодернизма. И развитие представления о мироздании просмешивается от археологических памятников в восточных славян до советского неофициального искусства. Я передаю слово Валерию Вайзену, который расскажет об этом
интервью. Спасибо. Знаете, чем может удивить русскую искусство? Я никогда не думал, что в современном мире что-то может удивиться, самолеты читать, посетить на диску. Столько всего происходит, но сейчас здесь нас из-за торговли на русскую тему выставка по всему миру. И тем не менее, когда я принес этот вопрос, даже такой мысль, кому-то удивительно интересно. Эта книга была задумана еще в советское время, и по разным обстоятельствам она вышла только недавно. Вышла в этом году в издательстве «Искусство 21 век», которое само по себе тоже удивляет, в данном случае еще и автор. Книга – это плод коллективной работы не только меня, или главного редактора, как всего редактора, и над текстом, но еще и дизайнера, Николай Мачкалинин, замечательный дизайнер, одного из наиболее лучших дизайнеров. И целого коллектива издательства. Спасибо, Катя, вот вам всем, что присутствует, что представляет издательство, и я хотел бы сказать, на руки и так далее, за то, что такая книжка могла все-таки выйти. В чем ее значимость? Почему она может сейчас, на мой взгляд, привлечь внимание непресыщенным, скажем так, читателей нашей страны? Во-первых, она очень громкая, дизайн прекрасный. В этой книге 270 страниц, и в них уместилось 270 иллюстраций. А вклад совершенно невообразимый. Я сейчас просто вспоминаю, как это все здоровалось, и не могу поверить, что можно было все вписывать в такой объем небольшой. Действительно, считающий панораму за 2000 лет, никогда никто не изменился приниматься такую работу. Я могу по наивности взялся, не думаю, что будет какой-то успешный коллег. Люди переживали, что дал такой подход, вот такой панорамный, как я называю, обзор, хотя на самом деле это скорее можно сравнить с таким полотном бабочек, который приземляется как раз соответственно какой-то цветок. Это не просто порхание по верху, это каждый раз попытка оценить память, понять его, впечатление герменевтик, который я занимаю, то есть исполнение символов, которые заложены в течение искусства. Мало занимался смыслом. Представительно, конкретно, чтобы советские десятилетия были сложные идеологии, занимались там атрибуции, группировками, классификации, что необходимо. Но это первое, первичное, как это работает. А дальше? Зачем было это было сделано? Какое горло произведение смысла? Вот это меня больше всего привлекло. Когда собран оказался под огромным материал, я понял, что все искусство можно выдумать в этом искусстве три главных линии развития. Одна связана с, естественно, религией, дохристианством, многих народов, в том числе и древних славян, связана с представлениями о мире, о мироздании, с созданием образа мира. Вторая линия возникла позже, в первую очередь в Византии, и началась создание образа Бога, иконным образом Бога, и вообще иконными образами некого высшего мира. Наконец, третья линия возникла в эпоху Ренессанса, была связана с созданием человека, человечества, короче, истории, возник множество таких жанров проекта, которые мы до сих пор работали. Так вот, на мой взгляд, специфика и уникальность искусства заключается в том, что они начали работать в Корее. Безусловно, она считала огромное влияние на российской культуры, а потом даже европейской мелодии. Но я привожу тех архетипов, которые я замечаю. Потому что понять замысел произведения, какой-то юноша называл архетипом, то есть какие-то скрытые матрицы, которые воспроизводились постоянно в контексте изобразительной культуры, вообще культуры художественной, они выявляются только с помощью соединения трех методов: лингвистики, археологии и этнографии. Мне пришлось занять себя этой сложной работой, и, в общем, для всего своего работы непривычной. Но много лет действительно занимался изучением языка. Почему это нужно? Потому что язык, вообще произведение, конечно, Оно рождается у нас в сознании, в начале. В сознании художника. Потом оно получает какое-то воплощение. Неважно, что в дереве, в камне, в художественном полотне и так далее. Только потом эта визуализация сливает, вот ее она становится произведением искусства. Но аура лингвистическая, вот этот след визуально, все время остается. Как его расшифровать? Это вот действительно могут быть связаны смысл, со смыслом. Особенно в той эпохе, когда комментариев не было, когда произведения были без авторские, например, древность, архаика, так называемая, и среди Егорова. И когда они были в сущности без подписи тоже, как понять, что это содержание? Так вот, изучая язык, на нем существует несколько ключевых слов, которые позволяют они в первую очередь древние пласты, предохранять древние пласты языка, и которые потом, как архетипы, культуры проявлялись, как визуальные какие-то мотивы проявлялись в той последующей эпохе. Их несколько, те, которые считаются как свет, огонь и простор. Все эти слова очень древние. Если дозировать, то это может быть лингвистики относиться к 5-4 тысячелетию до нашей эры. То есть это еще эпоха индоевропейского языкового единства, когда вся индоевропейская культура была до разделения. То есть есть соответственно. Например, слово «свет», «регистр», «свасть», «силы», «хедство» и так далее. То же самое слово «огонь», «агни», «игнис», «опытность» и так далее. Не буду сейчас углубляться в этимологию, но также «простор», «прасть» на самом деле. Так вот, что это позволило мне как-то сословенно получить? Какие опоры, точки опоры? В первую очередь, там вопрос. Хорошо, если древние славяне повторялись как обычно по обусловленному небесному свету. Кстати, заметьте, представление о том, что славяне были языческими многобожниками, оно очень позднее, на мой взгляд, представляет просто миссионерский византийский мир. То есть все это многобожие существовало 10 лет, а что было до этого, обычно об этом как-то не говорят, думают, что это неинтересно. На самом деле это крайне интересно, оно так, безусловно, видит единобожие, так называемое инклюзивное единобожие, когда имена богов являлись всего лишь эффектами единого божества. Часто его имя было запрещено. Например, дали еще имя Свара, потом заменено было имя Тирур и так далее. Это особая тема. Я просто считаю, что вот этот мощный бэкграунд, как называется, мощная основа, я хотел просто проговорить как это преамбул, чтобы потом понять, о чем же книга. Так вот, вот эти лейтмотивы света, огня, простора, в первую очередь, во-первых, понятия света огня, они символически были связаны, они были связаны в мистерии. Вообще архаика таковая, нечто неуловимое, и точка отсчета данной книги, она условно, если мы оправданы, потому что культура начинается с того момента, когда возникает архаическая триада, единство слова, жеста и знак. Разложен этот язык священный, это система обрядов, жестов, и система визуальных знаков, как высшая культура, истоком является глубинецкой культуры первого века до нашей эры. Это то, что можно опознать. Все остальное мы можем трудно детировать, и трудно пока атрибутировать. Но археология – это основная такая датировка, основная датирующая единица. Все остальное мы лингвистика тоже можем датировать. Так, в общем, книга хронологическая первого века до нашей эры до пишется. Кажется, доросла на себя спускаюсь, вот такой не пыль. Так вот, опять-таки, вернемся в архаику, вот там соединение света и огня происходило мистерии во время Купальских тайн. Самое главное для таинственного воскресного полета. Оно происходило в момент верхнего солнцестояния, когда солнце достигало своего апогея и замирало своего собственного великолепия на несколько дней, приблизительно на 10 дней. Солнцестояние, оно стояло в небе. Как это все отражалось в сознании? Небо – это вообще для всех индоевропейцев это было область поклонения. Вот слово «древо», «древо» – это «артема», она дала такие слова, как «древос», «бог», «зеус» на английском, «тоже бог», «дива» на русском, то есть обозначение «сияющего неба». Так вот, солнце в небе называли, понимали, как небесный костер. Обрядовый костер на земле воспринимали как земное солнце. Это земное солнце зажигали. есть крестин, есть еще одно очень важное слово – крест. Крест не связан со словом «крест», он связан со словом тоже «крест», это «косой крест», крестили, высекая огонь, либо с помощью кресала, не знаю, как это там, помните, как, либо с помощью двух палок, которые трение добивали огонь. Так вот, это вот крещение огня священного составляло суть этой мистерии. Огонь является сущностью иконы солнца, иконы света. Как можно избавить свет? Да, вот только так. И как иначе? Это не изобразимо. Только потом стал вопрос о том, как можно избавить вне вот эти обрядовые парадигмы. Как можно избавить пластический знак? Вот этот знак, его называют Кармалих, в христианском таком отиходе, его называют еще Спас, потому что он являлся оберегом. Здесь вы видите пиалку. Пиалку, изображение пиалки. Внутри такой шестиконечная такая вот звезда. Можно сказать, что это звезда еще и психологического существа со служителем. То есть не только знак, скажем, лета и так далее. Это знак еще и зимы, то есть это знак звезды. Понимаете? Что касается света, вот мы говорим, он на том свете, там, не знаете, даже на каком пришел на тот свет. Что такое тот свет? Тот свет это значит свет ночной. Это свет небосвода. Это свет сияющих звезд, вечного пути. Вот такой тот свет. У древних славян все было светом. Они жили на белом свету. То есть все было предельно освещено. Вот что означает поклонение света. Ну дальше. Вот, например, крещение этого огня, вот здесь вы видите, вот тут кресало 9-10 веков, и вот вы видите косой крест и такие как клубы огня, которые, и дыма, которые изображены снизу. То же самое вы видите на медальоне, к сожалению, мелковато, но понять можно, эти косые кресты и кресты. То есть сама купальская мистерия глубочайшим образом вошла в сознание, художественное сознание древней Руси. Впечатлялось во множестве мелкой пластики, допустим, до христианского периода, и в прошедшем уже христианского периода вошла в орнаментику, которая женский убор головной с изображением такого костра купальского посреди. То же самое и кружева. Почему это так отличило сознание? Что это так важно? Как проформа, как матрица такая купальническая? Потому что купальская мистерия, купалы называли не только костер, но и солнце. Его отображение символическое. Вот это символическое творчество, это очень древнее представление, например, в Римлянке, когда зажигали священный костер для того, чтобы заставить солнце светить ярче. Вот такая, знаете, негативная магия, очень важная для качества сознания. Более того, эта форма бессознательно отличалась как в другом периоде. Здесь видите форму купола. Ее называют локручами. По привычке мы называем, например, эти сокомары, когда они плохо видны, а так называемые телевидные. Сейчас я покажу, например, та же самая форма на орнаментах храмов 12 века Ростовской земли на каменном таком узорище. Но локучий стоит. Вот, пожалуйста, та же самая форма на Новгородской иконе 15-16 века Вознесения пророка Илии. Почему он возносится на угольной колеснице, но в сущности этот огонь представлен в виде огня священного костра? Вот эта форма близкая к абсолютному шару. То есть костер тоже занимался каким-то шаром, но пламенеющий шар. Вот этот пламенеющий шар, вы видели только что на куполах, а сейчас видите на иконе. Дальше вот здесь вы видите как раз вот совокупность этих пламенеющих элементов и купол подключивания, имеет только, конечно, стукнуться. И вот эти кириллы закомары внизу, получающиеся такие элементы закомары. Ну, одно слово насчет терминологии, это замечание. Говорит о том, что она вот эта сама топика, соотнесение названия с хтоническими какими-то стихиями, например, лукница, она же земле, правильно? Или киль, телевидение закомары, киль корабля, вот это в воде, в глубине. Или, например, ленинговые покрытия, вот тут тоже, кстати, они поставлены на куполе, они тоже видят огоньков, простите, языков пламени. Но почему их называют ленинговыми? Потому что чем пахнет земля. Это полное непонимание, забвение символического значения вот этих элементов. Архаик позволяет понять предназначение. Это действительно пламенеющая, пламенеющийся как бы деревянный годик, так можно сказать. Полное соответствие с пламенеющим годиком как раз в этом западной группе. Так вот, если даже смотреть очень верно, конечно, грудь какие-то важные вещи. Мы, например, сразу пересекаем массу веков, времени мало, потому что восстанавливаться на этом. Вот средние века понятно. Средние века главное было такое пламенеющее, светоносное символика. И сам храм, вот только что это вы помните, он представлял собой пылающий костер, образ такого пылающего костра. Вот это пылание, горение, символ горения, он был, в общем-то, как-то метафорой духовного горения тоже. Те, которые входил в храм, верующий, он как будто сгорал внутри магнил, становился другим. Вот вся эта мистика, скажем, покаяние, преображение, плоть, души, и так далее, средние века, и даже сейчас, она связана с этим, с этой идеей гонения, воспламенения души. Понимаете, насколько в языке сохранилась когда символика древних обрядов. Потом, когда наступило новое время, ну, разумеется, в нашей литературе тоже оно менее оригинальное, вторичное, все это признают. И вместе с тем оно сохранило свою оригинальность, свою не так самобытность, но уже в деталях, нюансы. Вот здесь мы видим пейзаж Саврасова Руж. Идея простора, о которой я говорил, очень древняя идея, но здесь вот начинает такое сияющее дали. Пусть пейзаж классический, не романтический. Вот еще один замечательный пример. Это Витанский уже вечерний звон. Та же самая идея небесного сияния, вот, сочетание серебристых золотистых тонов, это какой-то тонущего беспредельности взгляда человечества. Вот это и есть суть пейзажа, который на самом деле действительно вот, принял окраску настоящего такого русского пейзажа. Или можно сказать про Куинджа, про его мистерию небесных превращений, солнечных каких-то сияния, облаков, закатов, рассветов и так далее. Представляете? Просто у нас нет возможности посмотреть всю эту книгу, но если вы купите ее, не пожалеете, 1200 рублей, можете пролистать и посмотреть внимательно. Вот символизм. Константин Милос, замечательный вам серия фото «Сотворение мира». Ну, тоже такая совершенно фантастическая картина, завораживающая картина мироздания. Это другой образ мироздания. Он уже, те знаки священные, которые все было сведено в начале, и иконные образы, которые потом вместо знаков появились в русском искусстве с Средневековым, потом они развернулись вот, сначала в пейзаж, а затем еще в такие символические полотна и композиции. Вот Богоевский. Другая немножко мистическая совершенно такая линия развития представления о свете. Вот это мистика света, мистерия света. Здесь это называется, ну, не точно название, воспоминание Монтейна. На самом деле это существует черное солнце, солнце апокалипсиса. Когда Иоанн и его друг Волошин, это ощущение какой-то беды. Это звезда полынь, знаете, все такие вот сложники, Волошин и так далее. Это ощущение катастрофы, которое даже не приближается, 910 год. Понятно. И мы оказываемся вот сейчас, быстро как переходим к эпохе авангарда. Слушайте, это наш фильм.
Авангард.
Да. Нет, это не ладно. Ну ладно, продолжим. Дело в том, что в эпоху революционного кризиса в эпоху авангарда, когда византийская парадигма искусства, и когда западноевропейские парадигмы были сломаны, вдруг всплыло совершенно другое сознание, вдруг вдоль этих древних архетипов. Ну, например, отказ от предметности, который был тогда еще, сведение к знакам простейшим изображения. Вот мы видим появление именно в России, не случайно в России, подсознательно, видимо, это связано, абстрактное искусство сначала, затем лучизма, идея света, так якобы было выражено, наконец, супрематизм. И можно еще другие там привести примеры. Более того, например, слово «крест», которое я упомянул, скажем, «воскресенье», то есть «возрождение», оно вот, да, здесь мы видим рука, атом, который позволяет изобразить микромир. Потом Лентулова, ну, то есть такие, в общем-то, вещи известные. Вот пустота, например, такие каверны у Гончарова. Само по себе изображение без комментариев, мало что говорит, конечно же, считаться, вспомнится вообще вот это. Ну, просто вот, пожалуйста, чилище, солнце, такой огромный небесный глаз космический. Так вот, это крещение, это крест, то есть возрождение к жизни. Но вот это связано еще и с утопией Малевича, с пылями мира, то, что мир должен быть разрушен, а потом заново воссоздан, нужно сокрушиться в каком-то совершенном виде. То есть такое постоянное пульсация жизни, в огромный период. Человеческий мозг и жизнь не в состоянии вместить, но сознание художника можно это сделать. Ну дальше, например, совершенно другое представление системы, если слова не видим, композиция другое. Такое, с одной стороны, такой упорядоченный хаос, такой проекция состояния вдохновения художника, когда это пространство на плоскость хвоста. Ломоно видите, да. Вот еще один замечательный художник, недооцененный архитектор Лазарь Хитлекович. Вот его работа здесь слева, это космический мир, 20-й год, а справа это жилище в космосе, тоже 20-й год. То есть он был первым автором вот этих космических городов, учеником Малевича, который превзошел своего учителя. Малевич просто с уважением относился к своему младшему собрату. Ну вот интересная работа из группы художников Лоравеллы, попытка технически как-то вот, осознать место человека в космосе вот, с помощью техники. Это параборная работа машины в космосе, 27 год, за 30 лет до запуска первого спутника. Представляете, мы мало знаем даже собственное художественное наследие. Еще одна работа из группы Лоравеллы, Александр Сардан, Павел Небезин, такая тончайшая графика, в стиле московской графики, вся операция, миллионки и так далее. Но все это было сделано на бумаге, совершенно какие-то ничтожные средствами, цветные карандаши и так далее, все это было доступно в 20-е годы. Но выражает такое его представление о мироздании, необычайно богатство форм. Вот тоже еще одна работа на следующей геометрии. Вот такое представление мироздания, вот такой образ мира. Смирнов-Русевский, он был последовательным Рерихом, называл такой Рериховскую линию, но совершенно по-своему. Александр Лабаз, «Взрыв». Работа совершенно неизвестна, она только-только публикуется в 60-е годы. Еще одна интересная работа, Виктор Лоев, «Горько-Лоев», совершенно другая символика, такая иудейская космология, космическое, скажем так, начало воплощено в книге, как в свитке, Торы, Библии спускаются на землю, а внизу вы видите этих людей, согласно молящихся, столбы света, то есть молитва, которая поднимается к небу. И, наконец, это вот такой андеграунд московский 70-80-е годы, это книга художника Малого Грузинского, Владимир Казьмин, «Рождение света». Вот опять та же самая идея света, свечения. Кванты пространства Владимира Скерлига было, она не имеет никакого отношения к Владимиру Скерлигу, то есть она хранится. И вот один из последних вопросов, который я хотел бы закончить, Александр Фролов, «Всадник». Георгий Капитанович, здесь надо суметь понять, вот, разглядеть эту фигуру. Георгий Капитанович, вот здесь увидится лицо, здесь копье, которым он пронзает свое чакра, свое тело, так как называл, а вот здесь голова лошади, глаз, ухо и так далее. А тут вот змей. То есть здесь что интересно, здесь такие каплевидные, вместе куполовидные формы. То есть, вот, понимаете, вот, это вот всплывание аппетитов, вот, костра, света, огня, оно метаморфозы этих самых архетипов, оно очень стоит. Вот именно это, мне кажется, вот, укорененность в прошлом, оно дает такое своеобразие и силу искусству, давало эту силу искусству. Ну, к сожалению, мы закончили это наше. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Да, конечно. Да, конечно. Я надеюсь, что эта книга будет почти как предыдущая, семейного чтения. Потому что и детям будет интересно просто, и, конечно, родителям. Вот. Самое главное, могу сказать, простое. В сущности, это искусствоведческий роман. Я писал не как какое-то научное исследование. Героем этого романа являются эти художественные произведения. У каждого произведения был свой внутренний мир. Я пытался каждый раз прикоснуться к этому миру, понять и диктовать их силам. Читайте, как работает еще это произведение.